Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Недельная глава Микец обычно выпадает на дни праздника Хануки. Поэтому можно сказать, что ей не повезло в том плане, что в субботу недельной главы Микец обычно читают ханукальный отрывок из книги пророков. И лишь изредка читается именно тот отрывок из пророков, который соответствует именно недельной главе Микец. Мы с вами почитаем и то, и другое. В недельной главе Микец соответствует отрывок о суде Соломона, двух женщинах, ребенке, очень известный и очень интересный отрывок, и мы его с вами обязательно разберем. А что касается праздника Хануки, то в ханукальную субботу читается отрывок из книги Захарии с 14 стиха 2 главы до 7 стиха 4 главы, довольно-таки большой отрывок. Слава Богу, в прошлом у меня были уроки по пророку Захарии, поэтому я поступил немножко лениво, позволил себе облениться и скомпилировал из старых уроков материал по нашей авторе, по отрывку для ханукальной субботы. Те, кто слушал уроки по книге Захарии, те, наверное, для себя ничего нового не услышат. Я прошу прощения. В ближайшие дни мы сделаем урок по суду Шломо и двум женщинам, которые пришли к царю Шломо, а пока почитаем с Божьей помощью книгу Захарии с 14 стиха 2 главы. Рани весамхи бацион, кигинени ба, вешаханти бетухех, наум Адонай. Ты же возрадуйся и возвеселись, дочь Сиона, ибо я иду и буду жить внутри тебя, говорит Господь. Венельву гоим рабим аля Адонай бьомагу, и будут устремяться или присоединяться, слово лилавод, сопровождать, лавьян, например, в современном иврите, это спутник, прильнут. Многие язычники к Господу в тот день воюли ле ам, и будут они мне народом, а я буду жить в тебе. Ведат ки Адонай Цваот шальхани алейх. И ты тоже будешь знать, что Господь Цваот послал меня к тебе. Ты будешь знать, что все события, которые происходят, это Господь Цваот делал. Господь говорит сам про себя в третьем лице. Ты узнаешь, что все эти разрушения, что все эти скорби, что во всем том, что тебе казалось хаосом, есть порядок, и это действие проявления Господь Цваот, Господь воинств, который через многие детали, которые кажутся хаотическими, действует в этом мире. «Венахаль Адонай эт Иуда хелько аль адмат кодыш вбахар от Бейрушалаим». И снова избрал Господь Иудею своим уделом и снова избрал Иерусалим. Снова вернулась слава Иерусалима. Иерусалима какого? Иерусалима, который открытый город. Город, в котором нету стены. А это значит не город национальный, а международный духовный центр, к которому стремятся народы. В этом отношении слово «пароз» без стены сидящий, раскрытый, и к нему устремятся все народы, к Господу уже устремятся, который будет жить в Иерусалиме. По-прежнему будет стремление на Иерусалим, но это уже будет совершенно другой поток к Иерусалиму. «Ас коль басар», последний стих, «умолкла всякая плоть мифней от лица Господа», потому что Господь пробудился, восстал или взревел от Сиона. Глаз Господень, действие Господне раскроется на Сионе. Никакие рога, о которых говорилось в начале книги Захарии, никакие нападения, ничего не будет сильно. И точно тот же порядок, все стремится к Сиону, только если раньше это было стремление Сион разрушить, разломать, здесь через хаос есть раскрытие божественной силы и божественной власти. На этом Захария заканчивает вторую главу. Мы продолжим читать третью и часть четвертой главы. Итак, начнем третью главу. она начинается с очередного видения пророка. И пророк рассказывает об этом так. «Веяраэни эт Йешуа коэн гадоль, показали мне, или показал мне Йешуа, первосвященника, умед лифней малах Адунай, стоящий перед ангелом Божьим, веха сатан умед аль емино лисатно». А с правой стороны от него стоит сатан или обвинитель, чтобы обвинять его. Начнем с самого начала. Йешуа Коэн Гадоль – это Йешуа, сын Йоцудака, внук Сираи, которого убил вавилонский царь. Он в Иерусалиме, он первосвященник, хотя еще нету храма, но как только они приехали, мы помним, они поставили жертвенник. Йошуа служит первосвященником, и он духовный лидер народа. И вот Захария видит его в видении, перед, стоящим перед ангелом Божьим, справа от Йошуа, если смотреть глазами ангела справа, по левую руку от Йошуа стоит сатана, чтобы его обвинять. Когда мы на кого-то смотрим, тот, кто стоит по левую руку от этого кого-то, тот по правую нашу руку, справа от нас. Правая сторона – это всегда обвинение в еврейской традиции, так говорится, это и Каббала, и простой текст Писания. По левую сторону стоит оправдывающий. Поэтому, когда мы говорим, что Йешуа осел, воссел одесную Всевышнего, он сидит по правую руку от Всевышнего, когда мы предстоим на его суде, он по левую руку, он сторона защиты, он защищает народ. Но право-лево – это в данном случае детали. Имя Гасатан или должность Гасатан, которая здесь употребляется, если вы обратите внимание, это имя содержит артикль. Имена собственные обычно не содержат в себе артикля, а значит, Гасатан в данном случае это не имя, это должность или профессия, осудитель, обвинитель, подстрекатель. И можно перевести это «и стоит обвинитель и обвиняет его», или «и стоит подстрекатель и подстрекает против него», стоит с правой стороны от первосвященника. Вот такую картину видит Захария. Во втором стихе «Вайомар Адонай эль ха-Сатан» «И сказал Господь обвинителю, Игар Адонай беха ха-Сатан, Игар Адонай беха ха-Бохер бе-Иерушалаим». Можно здесь сказать «выговорить тебе, устроить тебе выволочку, сатана». Устроить тебе выволочку тот, кто избирает Иерусалим. Два раза обвинит, прикрикнет, приостановит, устроит выволочку. Это такое очень резкое слово, слово «игар». С одной стороны, как обвинитель, как вообще обвинитель лично Йошуа первосвященника, так понимают остальные комментаторы. С другой стороны, как препятствующее строительству Иерусалима. Строительство, восстановление Иерусалима – важная часть божественного плана. На, как мы знаем из истории, на тот момент, когда Захария пророчествует, мы об этом говорили, есть всякие разные противники у этого, которые пишут письмо в Персию и всячески препятствуют на земле Израиля и в Вавилоне, и в Персии, и везде, где только можно, препятствуют строительству храма, и, в общем, все это противление строительству храма в видении Захарии выливается в обвинителя, который обвиняет Йошуа. Если есть какое-то противодействие, то, видимо, есть какой-то грех. В чем обычно, как говорят комментаторы, в чем обвиняется Йошуа? Он обвиняется в том, что его дети, его народ по-прежнему не отпустил иноплеменных женщин. Он по-прежнему не ограничил, не очертил границы своего служения. Здесь дело не в связи с иноземками, потому что, скорее всего, каким-то образом эти женщины становились частью Израиля. Здесь дело в том, что, выведя их из Галута, из них самих не вывели Галут, они остались внутри язычницами. Из этого мы читаем об этом в книге Нехемии. Нехемия очень жестко выговаривает за то, что есть, существует эта связь с иноземцами. И, как комментарии говорят, это основная причина, по которой Сатан или обвинитель может обвинять Иешуа. И в защитном предупреждении, которое выносится Сатане, говорится, сегодня мы не слушаем обвинения. Сейчас такая ситуация, что есть строительство Иерусалима, Иешуа, он часть строительства Иерусалима, и Всевышний заставляет умолкнуть всякое обвинение. Мы говорили в конце прошлой главе, умолкнет всякая плоть. Здесь Всевышний заставляет замолчать всякое обвинение против Иерусалима и против самого Иешуа. И Всевышний говорит про Иешуа, что он как головешка, спасенная из огня. Головешка – это кусок дерева, который вытащили из огня и которое немножко обгорело. Это просто определение слова. Почему Всевышний называет Иешуа так? Ну, возможно, потому что он потомок рода, который пытались уничтожить. Мы говорили, что царь Вавилонский убил его деда, и он сопоставимо с кем-то, кто пережил катастрофу, кто вообще вернулся из Вавилона. Есть несколько преданий, которые придают некоторую глубину описанию ситуации, которая здесь происходит. Одно из преданий, мы встречаем это в Иерусалимском Талмуде, в трактате Псахим, оно говорит о том, что когда был разрушен второй храм, многие дети священников не захотели уходить в изгнание, и они бросились в огонь, желая погибнуть вместе с храмом. Вместе с ними бросился и Иешуа бен Йосадак, и он единственный, кто спасся. Он в данном случае головешка, спасенная из огня. Есть и другой мидраш, другое предание, еще более удивительное, и его не обязательно понимать буквально. Это предание содержится в Талмуде, в трактате Санедрин, на 93-м листе. И предание это рассказывает о двух людях, о которых рассказывает, в свою очередь, Иеремия в 29 главе. Там есть два таких лжепророка. Это Ахав, сын Колии, и Циткияу, сын Маси. Согласно Талмуду, эти два пророка использовали лживый дар пророчества, использовали свой пророческий статус для того, чтобы соблазнять женщин. По этому рассказу, который мы читаем в Талмуде, они приходили к дочери Навхуднецара, царя, и Ахав говорил ей: «Отдайся Сидекии», Сидекия говорил: «Отдайся Ахаву», и так они соблазняли ее, и дочка, заподозрив неладное, решила обратиться к отцу. Отец ее сказал: «Я знаю про Бога Израиля», видимо, он как бы в Талмуде образ довольно начитанный и грамотный, «я знаю про Бога Израиля, что он ненавидит разврат. Дай-ка я посоветуюсь», спросил, у него были три проверенных человека, о которых он знал, что они под защитой Всевышнего, это Хананья, Мишаэль и Азария, которых он в свое время поместил в печь, и он их спросил, они сказали: «Быть такого не может, чтобы Всевышний пророчествовал такое». Тогда он позвал этих двух лжепророков и спросил их, как такое может быть. Они ему сказали: «Ну, этим трем не пророчествует, а нам он дает такое пророчество». Он сказал: «Хорошо, и я проверил тех трех огненной печью, я хочу вас тоже проверить». На что они возразили: «Ну, царь, дело, воля твоя, но это несправедливо, нас было трое, их было трое, а нас всего двое». На это царь сказал: «Хорошо, выбирайте себе третьего», и они выбрали Иешуа, сына Йосадака. И он, они сгорели, их царь сжарил, как об этом пишет Иеремия, а Иешуа вышел чуть-чуть опаленный огнем. После этого вавилонский царь спросил его: «Почему тебя опалил огонь?» И он говорит: «Их было трое, три праведника в печи, и Бог их защитил от огня. Я был один, что царь ему сказал. Ну, слышал я и про Авраама рассказывают, что Бог спас его из печи огненной, он был один. На это Иошуа ответил его, с ним не было двух злодеев. Иошуа таким образом, он в этой связи, головешка, спасенная из огня, буквально обгоревший человек в любом из трех версий рассказа. Вы спросите, зачем мудрецы рассказывают такие истории, выдумывают ли о них, или это какая-то, какой-то пример, притча. Это, конечно, притча в том смысле, что Иошуа, как первосвященник, он несет на себе весь народ, он за народ предстоит. И поэтому вот эта горелость народа, сажа народного горения к нему прилипает. И поэтому можно сказать, что он головешка, спасенная из огня. В третьем стихе мы читаем некоторое развитие этой мысли. В Иошуа я лавеш бгадим цоим веамадлиф неямалах. Иешуа был в одежде грязной. Слово цоим происходит от слова цоа, выделение, пачкающее выделение. Иешуа был в запятной нечистотами одежды, нечистыми выделениями, и стоял перед царем, перед ангелом. Иешуа – это не просто человек, это священник. Одежда священника заляпана, одежда священника – это очень важная деталь служения. В Торе гораздо больше места уделяется одеждам священника, чем сотворению мира. Это очень значимый для Всевышнего элемент служения. Когда говорится, что одежда запятнана, и запятнана именно предстояние Иошуа перед Всевышним, перед ангелом, ангел, который в данном случае представляет Всевышнего, это означает запятнанность не только его самого, но и его народа, который он представляет. Итак, вот Всевышний заступается за Иешуа, символом греха которого являются нечистые его одежды, и этот грех имеет основание, потому что Всевышний говорит, что он головешка, спасаемая из огня. И можно провести параллельно то, что Павел говорит, спасется, но как бы из огня, спасется ради служения, спасется ради избранности Всевышнего, то есть спасется, но останется подпаленным, как головешка, спасенная из огня. На этом отвлечение на Павла. После всего этого зрелища предстоит Иешуа в одеждах, которая символизирует его грех. В 4 стихе мы читаем «Ваян» и сказал ангел «Аляум дим лифанав», стоящим перед ним, «Эсиру погадим цоим мяля», «Снимите с него одежду запачканную, руэ, смотри, аварти меалеха авонха, смотри, что я провел над тобой грех твой, я убрал с тебя грех твой, как испачканная одежда снимают с первосвященника этот грех, снимают с него его нечистоту. Очень часто в писаниях Павла обновление человека, сбрасывание ветхого человека тоже уподобляется сбрасыванию ветхих одежд. Мы снимаем его как одежду, выходим из него, как будто сбрасываем старую рабскую спецодежду греха. Это очень часто теряется в переводах, но это есть. И только после того, как Всевышний говорит «Я убрал от тебя твой грех», после этого сказано «Вэльбэш отха мехлацот» – «И я одел тебя в одежду парадную». Слово «мехлацот» означает одежда, которую можно менять, то есть верхняя одежда, которая легко сменяется, парадная одежда, потому что слово «халюц» еще означает «идти впереди», «выходить вперед». На иврите, на современном иврите, пиджак называется словом халифа, сменение, изменение. То, что может тебя изменить, слово халюц тоже снятие, та одежда, которая легко переменяется, праздничная одежда. И в 5 стихе здесь небольшая важная деталь. Ве омар, и я сказал. Я сказал, это, возможно, слова пророка Захарии. Септуагинта и некоторые комментаторы говорят, нет, это форма, и он сказал, то есть ангел продолжает говорить. Некоторым трудно себе представить, что пророк имеет слово на небесах, имеет слово перед Всевышним, перед небесными видениями. Тем не менее, здесь, если смотреть простой смысл текста, «Веамар» и «Я сказал», «Я, Захария, сказал», «Ясиму ценив тагор аль рошо», «Положить ему на голову венец или диадему чистую», «И возложили ему на голову венец и одели его в одежды, а ангел Всевышнего стоит». То есть, что такое венец? Чем венец, как головной убор, отличается от одежды? Мы знаем, что у священника есть одна одежда, которой у священника нету. Есть у любого человека, у священника нету. Это обувь. Священник ходит босиком, он стоит на земле. Его венец, мы говорили об этом, целый урок есть, целая беседа об одежде первосвященника. Здесь повторим, венец на голове первосвященника – это его связь с небесами, это его подключение наверх. У венца нету никакой функциональности. Если рубашка, она нужна для дела, какая-то одежда, которую мы носим, она прикрывает наготу или греет, или делает еще что-то. У венца нету никакой функциональности. Венец – это одежда, не связанная с этим миром. Это проявление большей милости. Захария просит, можно так сказать, свести благодать на Иешуа. Это милость, которую просит пророк, и ангелы подчиняются ему. Мы будем еще говорить сегодня про ангелов и подчинение. И сказано, ангел Всевышнего стоит, в конец 5 стиха. Здесь можно сделать небольшое отступление и рассказать о том, что ангел в еврейской традиции часто называется стоящим. А образно говорят, что у ангела нет коленок, у него не сгибаются ноги. Почему он не может прыгнуть? У него нет скачка в развитии. Человеку говорят, сделал скачок в развитии, спрыгнул. С другой стороны, ангел не может сомневаться, нагибаться, прогибаться, хромать. И или я в свое время обвинял народ, или я уговоря, вы хромаете на оба колена. У ангела нет колен. Он стоит, ему не нужен отдых, ему не надо сидеть, ему не надо куда-то поворачивать. Он как робот, он управляет. Ноги в данном случае, умение сидеть, умение сгибать ноги, символизирует некую свободу воли. Это не означает, что так оно и есть, не об анатомии ангела речь, когда мы слышим подобные притчи. Ангел, он стоит, у него нет движения, у него нет развития, он не может ходить перед Богом, то есть развиваться, двигаться духовно, иметь какое-то развитие не постепенное, как хождение перед Богом, не имеет свободы воли, и скакнуть, прыгнуть перед Богом он тоже не может. У него нет никакого развития, внутренний мир ангела, он статичен, согласно этой мысли, и поэтому ангел называется «омед» или «стоящий», и часто ангелы называются «омдим», так и в «Колеснице Иезекииля», и еще в нескольких местах. Не всегда «омед» – это ангел. Ангел может ходить, двигаться, но образ стоящего – это ангел. И дальше он нам сегодня понадобится. А в 6 стихе мы читаем «Ваяад малах Адонай вейешуа леймор». Слово «яад» – засвидетельствовал или предупредил ангел Божий Иешуа, говоря ему: «Ко амар Адонай Цваот, так говорит Господь воинств. Имби дарки телех, если ты пойдешь моим путем, вейт мишмарти тишмор, и служение мое будешь хранить, мишмор – это смена, или стражу мою будешь хранить, гамата ты динит бейти, тогда ты будешь судить дом твой, вегам тишмор – это хацри, и сторожить двор твой, двор мой». И дальше очень интересная фраза: «Венатати леха маалахим бейн омдим аэли», «и дам я тебе хождение между этими стоящими». Иешуа не ангел, он первосвященник, он человек. В момент, когда первосвященник входит в святая святых, он поднимается в другой мир. Он предстоит, подходит, приступает к горному храму, и Господь дает возможность ходящемуся, двигающимся быть среди стоящих. Среди предстоящих там только человек, соединяя в себе небесную и земную природу, свободу выбора, может действовать на небесах со свободой выбора, ходить перед стоящими, быть в мире ангелов, иметь возможность развиваться и меняться. И это очень важное обетование Всевышнего. В 8 стихе мы читаем, Всевышний через ангела продолжает говорить: «Шма на Йошуа Коэна Гадоль». Послушай, Йошуа первосвященник, «Ата вераеха яшвим лифанеха», ты и ближние твои, сидящие перед тобой, «ки аншей муфет хэма», ибо они люди чуда, люди знамения, люди пример. Сегодня слово «муфет» означает пример, пример для других. Они примерные, они те, с кого можно брать пример. Здесь, скорее всего, смысл немного другой. Муфет – чудо. Они – те, кто видели это знамение. Все те, кто видели это знамение, с того и спрос. Вы слушаете. «Кигенени миви этавди цемах». Ибо я, вот я привожу раба своего, имя которому цемах или росток. Мы видели, что Иеремия, опять-таки, Иеремия тоже говорит о ростке. В первом приближении это, можно сказать, о Зрубавеле, как о ростке. И, конечно же, комментаторы говорят, что это слова о Машехе, о царе Машехе или о Иешуа Машехе, пророчество. Любое пророчество, которое есть у Захарии, Мальбим об этом говорит, оно многослойное. В данном случае, что значит цемах? Почему Машиах назван цемах или росток? Потому что его спасение прорастает. Есть долготерпение Божие к благовестию по всему миру, присоединяются все больше и больше, прививаются все новые и новые ветви, и спасение растет, охватывает всю землю. Это спасение не мгновенное с точки зрения мировых изменений, это спасение, которое Всевышний прорастает. Евреи ежедневно благословляют Всевышнего, говоря «Мацмиах керен Йешуа», прорастающий рог спасения, изобилие спасения. Это часть действия Всевышнего по плану спасения, вершина, венец которого возвратившийся и воцарившийся Йешуа Машиах. Мы в следующей главе будем говорить о миноре, о светильнике и о деревьях, и тоже еще раз вернемся к образу ростка. В данном случае ангел указывает на то, что начинается долгий процесс проращивания спасения. И это серьезный процесс. Росток выглядит маленьким. Он возникает, из чего возникает росток, да, об этом говорят комментаторы. Из того, что там внутри земли происходит смерть. Из этого семени, которое умерло, произрастает новый росток. Это тоже пример, который приводил Йешуа, его приводят и комментаторы для понимания слова «цемах». И в следующей главе мы еще к этому вернемся. А сейчас 9 стих. «Кигене а эвен» – и вот камень, «ашер натати лифней Йошуа», «аль эвен эхат шева инаим» – вот камень я дал, камень Йошуа, и на одном камне семь глаз. «Ви гинени мифатеах птухим наум Адонай Цваот» – я черчу, бороски делаю начертания на этом камне, и я уберу, сотру грех с этой земли. Давайте попробуем рассмотреть, что нам говорит 9 стих. Вот я даю камень Йешуа, и на этом камне 7 глаз. 7 глаз, 7 будет еще упоминаться опять-таки в следующей главе. Часть ответа на секрет этого видения, она в следующей главе. Но мы здесь скажем, что 7 глаз символизирует пристальное внимание к тому, что Всевышний дает росток, и он будет наблюдать за этим ростком, можно так сказать, семью глазами. в иврите выражение «бешевайнаим» – это значит «смотреть во все глаза». Что это за камень? В следующей главе будет упоминаться два камня. Есть Эвена Пина, или как бы краеугольный камень, есть Эвена Руша, высший, верховный камень. Эвена Руша – это камень, которым завершают строительство. Это очень редко сохраняется в переводе. Мы чуть-чуть заглянем в следующую главу и скажем, венец строения, венец вершина, самая крайняя точка строения, шпиль на здании, крест на церкви, флюгер на здании, вот последнее украшение, самый верхний камень здания, это Эвен Роша. Он обычно красивый, его украшают, и Всевышний говорит, что он украшает. Когда Павел говорил, что конец закона Христос, конец закона Машиах, венец, вот это слово «конец», оно может означать и архитектурное завершение здания, последний камень, последний штрих, который ставится. Венец закона Машиах, не конец, а венец. И, возможно, речь идет об этом камне, но в любом случае здесь можно сказать, речь идет о том, что Всевышний, как это сказано, сказал Шломо в 8 главе во время освящения храма, он сказал, глаза твои все время будут на этом месте, на этом народе. Здесь Всевышний говорит через Йошуа, говорит, через ангела, говорит к Йошуа, я буду наблюдать, смотри, это не просто объявление, это предупреждение. В 6 стихе написано, «Ваяад», и засвидетельствовал, предупредил ангел, ангел предупреждает, следите, смотрите, Бог за вами наблюдает, я тебе дам возможность. И под Йошуа подразумевается весь народ и все его потомки, все-все-все его потомки, все служение, весь народ, я дал вам возможность, если вы удостоитесь и будете стоять на моей страже, вы будете иметь хождение среди стоящих здесь, с одной стороны, то есть вы будете среди ангелов на небесах иметь свою волю, с другой стороны, я сотру, что произойдет на земле, я сотру грех с этой земли и дам полное изобилие на этой земле. Десятый, последний стих главы говорит, в тот день, говорит Господь Саваот, «Тикрау ишли раэу, будете приглашать каждый ближнего своего, альтахата гефен ве альтахата тэна, под виноградник и под смоковницу». Виноградник и смоковница в книге Царств, в книге Михи, они упоминаются как символ процветания, как символ свободы, как символ изобилия и мира на земле Израиля. Всевышний обещает изгладить грехи Израиля, Всевышний обещает дать мир Израилю, мир в той стране, в которой будет достроен храм, Всевышний обещает убрать все препятствия на небе и на земле для строительства этого храма. Когда мы говорим «на небе», мы тоже имеем в виду некоторые образы. Всевышний говорит, не взирайте на все препоны, которые есть, и они есть в строительстве храма. Все задерживается, и все идет медленно. Но я убираю, очищаю с вас грех. Это прообраз спасения, который есть для всех нас, когда Бог берет, очищает человека. Для чего очищает? Не просто, чтобы мы были прощенными, не просто, чтобы мы ходили по земле. Очищает нас для служения себе, для того, чтобы нас к служению себе привести. И прообразом всего этого здесь снятие одежд, переоблачение Йошуа, первосвященника, с которого снимаются его грехи, для того, чтобы строился Иерусалим. Почему? Потому что Всевышний избирает Иерусалим. На этом заканчивается третья глава книги пророка Захарии, а мы продолжим изучать часть четвертой главы до седьмого стиха. Захария рассказывает, «Ваешав аммалаха даверби, ваирайни ки иш ашер яор мишнато». И вернулся, или обратился, или и снова проявился ангел, говорящий во мне, и пробудил меня, как будет человека ото сна. Есть у этой истории два подхода, два толкования. Первый говорит о том, что вообще тенденция к эпохе Закарии, что пророчество сходит на нет, пророки становятся все слабее и слабее, и человечество все дальше отдаляется от Всевышнего. Это выражается и в пророках. Поэтому, говорят эти комментаторы, Захария просто как ученик, уснувший на уроке, которого сосед по парте толкает локтем. И ангел точно так же пробуждает Захарию. Другие комментаторы говорят о том, что это слово «Вайрени» и «пробудил» словно подъем человека на следующий уровень. Когда человек просыпается, он приходит на другой уровень сознания, на другой уровень осознанности, и существует уровень пророчества, по сравнению с которым наше осознание реальности – это сон. И, согласно этому подходу, ангел просто поднял, или не просто, поднял Захарию на более высокий уровень. Мы, как обычно, не будем выбирать, какое из двух объяснений более правильное. Итак, ангел, говорящий в Захарии, снова обращается к нему и говорит, второй стих, «Вайомар элай матаруэ» и спросил меня, и сказал мне, что ты видишь. «Вайомар», и я сказал, «Раити ине менурат захав кула, вегуля аль руша, вешева наротея алея, шева ушева мцукот линерот ашер аль руша». Давайте разберем это подробно. Он говорит, вот я видел менуру, или светильник, из чистого золота, вся из золота, а над ней сверху, сверху круглая чаша, слово «гуля» означает что-то круглое, шар, он видит шарообразную чашу над светильником, «вешеваны ротея аллея», в менору, в светильник вставлялись, собственно, лампады, это сосуды, в которые наливалось оливковое масло, погружался фитиль, и они горели. Маленькие чашечки или большие, в зависимости от размера минуры, для, собственно, оливкового масла они вставлены, то есть минура в собранном виде. И дальше Захария говорит, «Шева у шева мецукот линерот ашер аль руша». Семь и семь трубочек сходит в чаши, которые стоят на светильнике, входят к свечам, которые стоят на светильнике. Язык этого пророчества Захарии, этого видения Захарии, очень трудный, и из-за этих сложностей возникают разные понимания даже простого уровня текста Захарии. Некоторые комментаторы говорят, что Захария имеет в виду, что к каждой из лампад идет от верхней круглой чаши, нисходит семь трубочек. Тут сделаем техническое отступление и техническое объяснение. Часто, чтобы оставить лампаду на долгое время, к ней действительно присоединяли больший сосуд с маслом. Из него масло капало потихонечку через трубочку, капало в саму лампаду, и таким образом масло в лампаде не кончалось. Устроить это можно было разными путями, когда масло при наполнении переливалось из одного сосуда в другой, как каскады, как несколько маслопадов постепенно из верхней чаши в более низкие, еще всяко-разно параллельно и последовательно можно соединить чаши, но поскольку масло было не очищенное, в нем могли попадаться маленькие крупицы маслины, это застопоривало трубочки, и поэтому удобнее, роскошнее ввести отдельную трубочку каждой из лампадок. И для верности можно и 7 трубочек, тоже не удивительное явление. Еще одним образом можно понять, что лампадки имеют такой небольшой носик, через который масло наливается и выливается, и у каждой лампадки под 7 носиком, 7 фитилей можно вставить в каждую лампадку. Это тоже возможное понимание картины. В любом случае, мы возьмем оба толкования и попробуем их понять. 7 трубочек говорят о том, что Всевышний полностью заботится, полностью опекает, что каждый элемент мироздания, он получает свое снабжение, получает свою отдельную заботу Всевышнего, что Всевышний заботится о каждой из частей. Семеричная структура мира, она часто используется, есть семь небес, есть семь континентов, семь земель, еще разные элементы с описанием мировой иерархии разделяются на семь частей, есть в конечном счете семь дней и недели от шаббата до шаббата, то есть забота Всевышнего о человечестве на каждом этапе. Но и число 49, 7 и 7, тоже имеет большое мистическое значение. 49 дней, 49 ступеней раскрытия света в отсчете Омера, когда мы считаем от Песаха до Пятидесятницы, и это время, когда Иешуа повелевал своим ученикам оставаться в Иерусалиме, чтобы в Пятидесятницу раскрылся более высокий свет, чтобы они получили Святого Духа, то есть число 49-50 связано с развитием, с раскрытием Святого Духа. И еврейская традиция говорит, что во времена Машеха раскроется сокровенный свет, ведь мы живем в мире, в котором светят светила, а до светил был свет, который Всевышний сотворил изначально. И этот свет раскроется во всей своей полноте в семь раз сильнее семи дней творения. То есть свет 49-кратный свет творения. Это пророчество. Таким образом, можно понять, как пророчество о великом раскрытии света. Вот такое видение увидел Захария, но это еще не все видение. Захария добавляет детали в третьем стихе. «Вышнаем зетим алея, эхат миемина гула, вэхат аль смола». И две маслины, это можно понять как масличное деревья или как ветки маслин. Второе понимание более вероятно, почему мы увидим позже. Хотя есть такой комментарий, которого зовут Дата Микра, автор его Дата Микра, и он говорит о том, что это вообще еще какие-то маленькие чашки в виде маслины, но давайте этот комментарий в данном случае отложим в сторону, и, скорее всего, речь идет здесь о масляничных ветках, о ветках маслины, почему мы поймем дальше по тексту. «Ваан веамар аль малах адаберби леймор ма эле адони». Я ответил на это видение, отреагировал на это видение, и спросил у ангела, говорящего во мне, и спросил его, что это такое, господин? В пятом стихе мы читаем, что ангел, говорящий в Захарии, очень удивлен этим вопросом. И ответил ангел, говорящий во мне, и сказал мне, «Алёй дата маэма, ты не знаешь, что это такое?» И я сказал, «Нет, Господи, я не знаю». Вот этот вопрос ангела сразу же напоминает беседу Иешуа с Никодимом в Евангелии от Иоанна. Обычно, когда меня спрашивают о беседе Иешуа и Никодима, говорят, почему Никодим не знал о рождении свыше, и мог ли действительно Никодим не знать о рождении свыше? На самом деле, этот риторический вопрос, который Иешуа задал Никодиму, ты, учитель в Израиле, этого не знаешь, связан не с рождением свыше, а с действием Духа. Если посмотрите дальше, посмотрите в самом Евангелии, Иешуа объясняет Никодиму, что Дух дышит где хочет, что его путь неисследим, и на этот вопрос Никодим его спрашивает, как такое может быть, и Иешуа говорит, как ты можешь этого не знать? Это удивление в риторическом вопросе Иешуа связано с действием, с непониманием действия Святого Духа, с тем, что Никодим не понимает, как действует Дух. И в данном случае мы увидим, что есть очень яркая параллель. Ангел спрашивает Захарию, почему он не понимает происходящее, когда Захарий отвечает, что нет, не понимаю. Ангел объясняет ему, Вот что. Веамар алай леймор, и ответил, и сказал мне, говоря, «Деврей Адунайль эт Зрубавель». Вот слова Господа для Зрубавеля. Скажи ему, «Ло бехайль в ло бекох, не воинством и не силою, ки им берухи амар Адунай Цваот, но духом моим, говорит Господь». Господь говорит Захарии, не воинством и не силою, но духом моим. Возникает вопрос, как это все связано с видением две ветки маслины и менора, и трубочки, которые идут каждая из лампад, и почему Захария это должен был понять. Наиболее вероятное объяснение и практически единственное объяснение, которое распространено среди комментаторов, что ветки грозди маслины, которые были возле шарообразной чаши, возле источника масла, они сами бились об эту чашу и сами выдавливали себе масло в чашу. То есть резервуар с маслом наполнялся сам с собою за счет выжимания маслин. И Захария увидел автоматическую маслодавильню, которая давит сама по себе. По нынешним временам, конечно, это неудивительно. У нас автоматики много, но для Захарии это могло быть удивительно, потому что обычно маслины тщательно выдавливают, и это работа, и работа тяжелая. Здесь самоходная, самостоятельная автоматическая маслодавильня, которая действует не силой человека, не воинством, не давлением, но Духом Божиим. Дух Божий как то, что правит определенным механизмом. В 7 стихе продолжение того же обращения относительно Зорубавеля. «Миата гара гадоль лифней Зорубавель лемейшор». «Кто ты, великая гора перед Зорубавелем, которая станет равниной?» «Веуциет эве наруша» и вытащит заглавный камень под восклицание «Хэн-хэн» – «благодать на благодать» в ней. Камень женского рода, поэтому и предлог он тоже женского рода. Давайте попробуем разобраться и с этой частью пророчества. Итак, большая гора перед Зрубавелем. У понятия «гора» есть много отрицательных значений. Гора – это преграда, это препятствие в пути, это какая-то сложная часть пути. С одной стороны, в трактате «Суккот» приводится комментарий, древнее понимание о том, что Ецерара, злое начало человека, злое начало праведника, будет показано ему как гора. То, что человек пережил, будет показано ему как праведнику, сказать: смотри, какую великую гору ты с Божьей помощью преодолел. И праведник может ощущать то, что действительно Бог помогал ему в жизни преодолеть такое сложное сопротивление. С другой стороны, злодеям он будет показан как волосок, с которым они не могли справиться. То есть гора может символизировать препятствие, может символизировать злое начало, что-то, что надо равнять, чтобы проложить путь. И это понимание, которое присутствует у многих комментаторов, Всевышний говорит здесь через Захарию, Зорубавелю, говорит ему, что ты не бойся никаких препятствий. Мы читаем в 8 главе книги Притч, «Премудрость» говорит: «Я родилась прежде гор». Замысел Всевышнего, он сильнее гор. Да и Иешуа говорит про то, что мы можем верою двигать горы, сдвигать горы с пути, преодолевать. И опять-таки параллель с Ецарара, со злым началом, тоже очевидно. Это одно из толкований. Другое толкование прямо противоположное, так это неудивительно, согласно которой гора – это образ обращения человека к служению. Вот 52 глава Исаии, вот раб мой сделался богоуспешным, превознесся много. Машиах связывается с горой, так говорит сборник Мидрашей Елькут Шимони. И мы знаем, что в книге Шмот, в книге Исхода, Моше говорят: знамение тебе, что я послал тебя, что ты будешь служить мне у этой горы. Оба эти понимания имеют право на жизнь. В любом случае, это гора, либо это гора, которая другие как бы появится. Гора появится из ниоткуда, разгладив другие горы. Тогда это Машиах, который превозносит из-под земли вверх от смерти к воскресению, возносится как змей в пустыне и очень много других параллелей, либо это гора, которую надо снести, гора, которая препятствие. И в любом случае все это происходит при божественной помощи. Гора, либо она образуется, и рядом с ней образуется равнина, все, что было холмами, изгладится, либо это гора, в плохом смысле, которая изгладится, но там появится, явится, откроется камень, который будет возложен на венец здания. Есть фраза «Эвен Роша» – камень главы, камень во главы. Есть понятие «Эвена Исот» – камень основания, но здесь не может быть в значении камень основания, очень маловероятно, потому что на тот момент, когда Всевышний говорит через ангелов Захария, на тот момент, когда есть это откровение, камень основания уже лежит, и дальше мы еще поймем, почему это не может быть камнем основания. Это камень, который ложится, который кладется в самый верх здания, который венчает здание в арочных конструкциях. Если мы говорим про арочные конструкции, он еще и держит структуру арки. В других конструкциях это венец здания. Мы говорили на прошлой беседе про конец закона Машиах, телос, слово телос, которое означает цель или венец или окончание чего-то. Кстати, английское слово end тоже имеет такое значение. Последний венец здания, главный камень в здании – это Машиах, и он придет или откроется под восклицание «благодать на благодать», «хэн-хэн-ла». Мы говорили об этом восклицании в уроках по Евангелию от Иоанна, когда разбирали фразу Иоанна «благодать на благодать». «Благодать, благодатная в ней». На этом заканчивается автора или пророческий отрывок, читаемый традиционно в ханукальную субботу. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающиеся в пропитании. Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был избыток и достаток, и возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный примирит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.